Этого не может быть. Не может.
Римский же поступил не так. Он поднялся, открыл дверь, рявкнул в нее курьерши, сидящей на табуретке.
Никого, кроме почтальонов, не впускать.
Затем он достал из письменного стола кипу бумаг и начал тщательно сличать жирные с наклоном влево буквы в фотограмме с буквами в Степиных резолюциях и в его же подписях, снабженных винтовой закорючкой. Паренуха, навалившись на стол, жарко дышал в щеку Римского.
Это его почерк!
Его!
Вглядевшись в лицо Римского, администратор подивился перемене, происшедшей в этом лице. И без того худой финдиректор как будто бы еще более похудел и даже постарел. А глаза его в роговой оправе утратили свою обычную колючесть. И появилась в них не только тревога, но даже как будто бы печаль. Паренуха проделал все, что полагается человеку в минуты великого изумления. Он и по кабинету пробежался, и дважды вздымал руки, как распятый, и выпил целый стакан желтоватой воды из графина и восклицал.
Не понимаю. Не понимаю. Не понимаю.
Римский же смотрел в окно и напряженно о чем-то думал. Положение финдиректора было очень затруднительно. Требовалось тут же, не сходя с места, изобрести обыкновенные объяснения явлений необыкновенных. Прищурившись, финдиректор представил себе Степу в ночной сорочке и без сапог, влезающим сегодня около половины 12-го в какой-то невиданный сверхбыстроходный самолет, а затем его же, Степу, и тоже в половине 12-го, стоящему в носках на аэродроме в Ялте.
Черт знает, что такое. А может быть, не Степа говорил сегодня со мной по телефону из собственной своей квартиры, а? Нет, это говорил Степа. Мне ли не знать Степиного голоса? Да если бы сегодня и не Степа говорил, то ведь не далее, чем вчера, под вечер, Степ из своего кабинета явился в этот самый кабинет с этим дурацким договором и раздражал меня своим легкомыслием. Как это он мог уехать и улететь, ничего не сказав в театр, а? Да если бы и улетел вчера вечером к полудню сегодняшнего дня, не долетел бы. Или долетел, а? Сколько километров дойдет?
Ой, думал уже. Ну? До Севастополя по железной дороге около 1500 километров. Так. Ну, да до Ялты еще накинь 80 километров. Так. Ну, по воздуху, конечно, меньше. Так.
Ни о каких поездах не может быть разговора. Ну, ну что вы там, истребитель, да? Кто же, в какой же истребитель пустит Степу без сапог, а? Зачем?
А может быть, он снял сапоги, прилетев в Ялту?
Да. То же самое. Зачем?
А? Да и в сапогах в истребитель его не пустят.
Вот то-то. Да истребитель тут ни при чем. Ведь писано же, что явился в угрозыск в половине 12-го дня. А разговаривал он по телефону в Москве? Позвольте.
Это было в 20 минут 12-го.
Так, если предположить, что мгновенно после разговора Степа кинулся на аэродром, достиг его через 5, скажем, минут, между прочим, тоже немыслимо, то выходит, что самолет, снявшись тут же, в 5 минут покрыл более 1000 километров? А? Следовательно, что?
В час он покрывает более 12 000 километров?
Этого не может быть. А значит, его нет в Ялте.
А что же остается? Гипноз?
Нет. Никакого такого гипноза, чтобы швырнуть человека за 1000 километров, на свете нет.
Стало быть, ему мерещится, что он в Ялте. Ему-то, может быть, и мерещится. А ялтинскому угрозыску тоже мерещится.
Да. Извините, этого не бывает.
А телеграфируют-то ведь они оттуда.
Лицо финдиректора было буквально страшно. Ручку двери снаружи в это время крутили и дергали. И слышно было, как курьерша за дверями отчаянно кричала.
Нельзя, не пущу, не пущу. Заседание, хоть зарежьте. Заседание.